Доброе утро. Мы с вами уже на протяжении двух предыдущих суббот исследуем тему, которую я назвал «Человек, потерянный для этой жизни». Вы помните, да, я начал эту тему с одного места Священного Писания, которое написал апостол Павел в послании к филиппийцам, то есть к филиппийской церкви. И вы помните... Вот слова, которые я вам процитировал, я их сейчас прочитаю, да, и потом кое-что хочу сказать по поводу этих стихов. Ну, вы знаете, что мы говорим сейчас уже апостол Павел, но когда-то он был не апостол Павел, был просто Савл, да, был достаточно образованным, если так можно вообще сказать, может быть, даже очень образованным человеком по тем временам в иудейском религиозном обществе, да, занимал положение очень такое, так сказать, весомое, да, пользовался авторитетом и был, можно так сказать, передовиком, да. То есть вот его положение, его влияние, его авторитет, да, его достижения, там, помните, особенный был ревнитель, да, фарисеи из фарисеев, то есть лучший из лучших, как бы, да. И вот представьте, что Павел, ну, представьте, тут можно не представлять, так оно было, да, но я говорю, вот представьте, вот он обращается в христианство. И представьте себе вот, вот это заявление, которое апостол Павел делает в послании филиппийцам, да, как слышать вот тем людям, иудеям, которые не приняли Христа, которые были против, как вот они могли воспринимать, как могли они реагировать на такие слова. Ну вот, смотрите, я прочитаю вам со второго стиха. «Берегитесь псов». Это я вам для чего читаю, чтобы вы просто поняли вообще, вот Павел пишет вот такие слова, ну типа «берегитесь псов». Ну и вы понимаете, не о собаках же идет иудейских речь, речь идет о людях, о верующих, о тех, с кем он когда-то был рядом и был в одной, как говорится, упряжке, да. И вот он заявляет такие слова: «берегитесь псов». Вот попробуйте скажите, что у него любовь есть. Вот обзывать, знаете, как люди реагируют, вот так, чтобы собратьев, обзывать собаками, да, вот знаете, как реагируют люди, как они комментируют, с какой интонацией, да. Хотя Павел, я говорю, вот он написал: «берегитесь псов, берегитесь вот тех злых», дальше написано, «делателей», злых делателей, то есть люди делают что-то такое, создают видимость религиозную, религиозности, да, но при этом остаются злыми, как собаки. И Павел говорит: берегитесь таких людей, то есть сторонитесь. Речь не идет о том, что будьте членами ихней церкви, идите туда. Нет, берегитесь, стерегитесь, уходите, чтобы и вы вот не превратились вот в этих псов, да. Ну, я это для чего говорю, чтобы вы сейчас поняли, да? Берегитесь обрезания. Слушайте, это то, что это святыня вообще, особенно для иудеев мужского пола. Если он обрезанный, ну, это вообще, как говорится, ну, я не знаю, трижды герой Советского Союза. Это вообще особая почесть на небе ему, как бы, оказывается. Ну, так понимали, вот так были воспитаны, да, его прежние, как говорится, сродники, да? Берегитесь обрезания, потому что обрезание, это, я чуть-чуть с комментариями говорю, это совсем не то, которое было совершено, то есть это был просто обряд, а настоящее обрезание, это совсем не то, чем занимаются иудеи, а мы, слушайте, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. То есть он как бы дает понять, что да, кое-что там было обрезано, но вот ради чего этот обряд был сделан, что он напоминал, там об этом, как говорится, разговора никакого нет. И ведь можно, как говорится, руку отсечь, чтобы она не воровала, правую, так левая же будет при возможности увидеть, что можно ли что-то лежит легко, и можно украсть, а левая же украдешь. Да обрежи левую руку, но если хочется украсть, наклонишься и зубами возьмешь, если это небольшая тяжесть, и зубами можно схватить. И Павел, понимая вот это, говорит, что обрезание – это когда внутри нужно обрезать в нашем духе и в нашей плоти вот все то негативное, чем мы живем, что нами движет, да? Вот то зло, вот те обиды, вот те хитрости, подлости, пакости, зависти, да? А теперь слушайте, что дальше он говорит. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И теперь слушайте, вот он, это то, что ценилось в Израиле, это то, чем мог когда-то кичиться Савл, да? Впоследствии апостол Павел. И вот что он об этом говорит, что я обрезанный в восьмой день, ну, как положено, ни раньше, ни позже. То есть это считалось в Иудее очень, как говорится, важным. Именно восьмой день. Далее. Из рода Израилева, далее. То есть фактически, ну, дальше он пишет, еврей от евреев, из колена Вениаминова, то есть породистый, чистый, это тоже очень ценилось среди евреев, да? Дальше. По учению он был приверженец самой такой, будем говорить, как бы ревностной, ну, группировки или такого течения в иудаизме. По учению я фарисей. Это самые, так будем говорить, религиозные люди в Израиле. Дальше. По ревности даже среди фарисеев. Гонитель Церкви Божьей, по правде законной, то есть все, что касалось, вот заметьте, правда от закона, да, праведность от закона, все, что было предписано, что нужно было телом делать, соблюдать, какие постановления, там праздники, жертвы, да, обрезание, и, ну, поняли, по правде законной я был непорочный. И это когда-то ценилось. Из-за этого когда-то он был в почете и уважении. И теперь слушайте заявление, какое он делает. Но точно для меня было преимуществом. Я добавляю. И то, сейчас добавляю. И то, что сейчас в тех, которые остались в иудействе, тоже считается преимуществом. То ради Христа я почел тщетою. То есть что такое тщета? Ну, тщетный, напрасный труд, чепуха. Так по-нашему, по-русски говоря, да? Чепухою я посчитал. Скажите, пожалуйста, не воспринимали ли иудеи вот эти слова как богохульство? Вы никогда не задумывались, вот почему кое-кто из апостолов, я не буду сейчас говорить кто, ну, возможно, самая-самая верхушка, в первой христианской Иерусалимской церкви, почему кое-кто решил позвать апостола Павла, попросить его, чтобы он пришел в Иерусалим там, с каким-то человеком, принес какие-то там, я не знаю, жертвы, да, ну, надо было явиться ему с этим человеком в храм и вместе с ним там как-то принять какое-то, пусть не прямое, но косвенное участие вот в каком-то таком обряде или церемонии, да, храмовом там, или иудейском, чтобы создать видимость, что, ну, он не совсем оторвался от своего народа. Он не совсем, как говорится, отошел от иудаизма, что вот видите, вот он даже пришел, и вот он даже принял какое-то там участие. Ну, даже если вот стоял бы рядом со склоненной головой, и то это, гляньте, вот он все-таки набожный, он все-таки наш, вот. Я это к чему говорю? Вы не задумались, почему даже некоторые из апостолов руководящих пошли на такой шаг, чтобы вот апостола Павла каким-то образом убелить и показать, что он, ну, не такой уж, как говорится, ну, оторви и выбрось от иудаизма, вот он тоже как бы вот принимает какое-то участие, ну, пусть не совсем, но тем не менее не совсем оторвался, не совсем, как говорится, улетел в космическое пространство. И вы знаете, что именно тогда его там, он пошел, И помните, да, чем это все закончилось трагически для апостола Павла, да? Я это к чему говорю, что даже и апостолы считали, что апостол Павел перегибает палку. Вы помните Петра, который, когда был с язычниками, то с язычниками, как говорится, был вроде бы прост и открыт. Когда появлялись иудеи, он начинал лицемерить и начинал делать вид, что не совсем он с язычниками. Помните, да? Что апостолу Павлу пришлось, как говорится, Петра при всех, как говорится, немножечко, ну, я не слово скажу, там, я не говорю, что он там, Павел прочистил его, Петра, как говорится, с раздражением, да, но сказал правду и сказал честно, что ж ты, Петр, лицемеришь. Ты уж, как говорится, определяйся, что это у тебя за такое христианство интересное, да? Так вот я это к чему говорю, что и Павел, вот, вернее, и Петр, вот вы видите, да, ну, не совсем понимал Павла, и вы помните, что даже Петр писал в послании, что возлюбленный наш брат Павел пишет что-то неудобовразумительное, да, что Петр не всегда мог понять, вот, ну, что вот это вот, я вам, допустим, сейчас прочитал, ну, что это за слова такие вообще, как говорится, все для меня это чепуха. Ну, для Петра, видно, было не все чепуха. Хотя он тоже был вроде бы Петр и тоже вроде бы апостол. И вроде бы даже тот, о ком было сказано, что ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, да? Вот смотрите, вы видите, да? Я это к чему говорю? Вот, вот такое заявить, как вы считаете? Не смотрели на него иудеи, как на еретика, как на лжеучителя, как на лжепророка? Да, как на отступника, достойного смерти. Чтобы было понятно, вообще, где Павел проповедовал, всегда проблема возникала в любой стране, в любом городе от своих сродников по плоти, то есть от евреев. Они поднимали бучу, они выступали, они подговаривали городское там правление, чтобы против Павла воздвигнуть его. И вот Павел пишет, что для меня было когда-то преимуществом, то есть что я ценил, чем я дорожил, к чему стремился, чем кичился. Когда я понял Христа, я хочу подчеркнуть, тут написано, то ради Христа, и знаете, многие из нас тоже, вот я ради Христа, там, а он даже не понимает, какой смысл вкладывать надо вот в эти слова, что значит ради Христа. Пока ты его не познаешь. А чтобы его познать, то надо с ним сродниться и жить теми же чувствованиями, какие во Христе Иисусе. Пока его не познаешь, пока с ним не сроднишься, ты не понимаешь ценности того Христа. Так вот, Павел это испытал. Он же не просто так вот ради Христа, я просто отрекаюсь, не понимая, от чего отрекаюсь и не понимая, ради чего отрекаюсь. Сравнение со Христом, с тем богатством премудрости и ведения, какие во Христе, и что апостол Павел от него получал. Он просто понял, ну, буду говорить там, в один день, не в один день, конечно, не в один день, да, но он понял, что все то, чем он занимался, это детский садик, это детский лепет, это в глазах у неба ровным счетом ничего. А теперь дальше еще ересь какая. Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса. Вы слышите? Все почитают щитою, то есть чепухою, ради превосходства познания Христа Иисуса. Опять подчеркиваю. Вот познание Христа Иисуса, вы понимаете? Это познание Бога через Христа Иисуса. Это познание Его любви, которая никогда не перестает. Это познание мудрости, которой нет конца и края. Это мир, это радость, это удовлетворение, это ощущение счастья, это атмосфера неба, которая существует на небе и которую Павел уже на земле мог испытать, чтобы вот сказать вот такие слова ради превосходства познания Христа Иисуса, я все почитаю за ссор, и дальше сказать такие слова, для него я отказался от всего, то есть заметьте, от чего от всего, Ну, было бы написано «от курева», «от пьянки», «от наркотиков», «от прелюбодеяния». Ну, молодец, все бы сказали, да? Ну, кто-то, может, нашлись бы и сказали, ну, нет, но себя лишил в этой жизни. Но вы обратите внимание, от чего отказался? От той религиозной жизни, от тех ценностей иудейских, о которых я вам только что прочитал. Он как бы сказал, я ставлю крест на церкви, на вот этих обрядах, на священстве, на вот обрезаниях, там, что я фарисей с фарисеев, что я вообще, как говорится, самый-самый-самый, чуть ли не лучший из всех, да? То есть вся религиозная атрибутика, и он берет его, так как говорится, все сгребает со стола в мусорное ведро и говорит, я от всего этого отказался и все почитаю за ссор. Ну, ссор это так, знаете, ну, понимаете, да, у нас слово мусор. Мусор, который сметают стола, хотя на столе не мусор, это крошки, да. А это вот мусор, который как бы на земле, который мы подметаем в ведро и потом выбрасываем. Я все почитаю за мусор. Слушайте, чтобы приобрести Христа. То есть вот тема, как вы знаете, называется «Человек, потерянный для этой жизни». Вот что ему надо было из того, зачем он раньше гонялся, что ценил и чем мог бы хвалиться? А ничего. Он вообще отрекается, называет это чепухой и называет это мусором. Ну, вот представьте, если бы я, хотя сегодня, в принципе, сегодня два предыдущих общения, я, в общем-то, так и говорю. Но цель моя, почему я говорю, я не то, что там со злом, с раздражением, то есть внутри происходит переоценка ценностей. То, что когда-то я считал за преимущество, у меня сегодня точно то же самое в моей душе. Кто меня слушает хотя бы уже более-менее какое-то время, наверное, заметил, как некоторые говорят, сплошная ересь. Когда-то мне сказали, сплошная хула, какой мир не видел. И читайте, Павел, что пишет. Ну, скажите, что он пишет хулу какую-то, скажите, что это вообще ересь. Анафеме предайте его, вырежьте все его послания из Библии. Нет, ну если Павел, ну нормально, да. А если кто-то другой, ну это вообще, как говорится, нонсенс какой-то, да, ну это вообще что-то не то, да. И смотрите, я все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Я еще раз подчеркиваю, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Приобрести Христа. Кто-то говорит, я крестился, я приобрел Христа. Я говорю, извини, пожалуйста, ты ничего и никогда не приобретал. Если так будешь думать, никогда и не приобретешь того Христа. Приобрести Христа – это чтобы Он поселился в моем доме духовном, в моей храмине. Это чтобы Ему было там комфортно, комфортно. Чтобы моя плоть не выступала против него, я не вступал с ними в споры и в противоречия. Это чтобы у меня и у него было, все было в унисон в наших душах. Это чтобы его мысли нравились мне, его чувства были приятны мне. Чтобы послушать его и сделать, и получить благословение, чтобы это испытать, чтобы это ощутить, чтобы потом вот так сказать, Боже, я понял, я занимался вечерей, но никогда с тобой не имел причастия, я не причащался к твоему божескому естеству. Я был обидчиком, я был обиженным, я был раздражительным, я был завистливым, я был сплетником, но я ел вечерю и создавал видимость, что я с тобою причащался. На самом деле-то ничего этого не было. Это только было напоминание, что вот так надо съедать, чтобы он вошел в плоть и в кровь твою, вот этот Христос, чтобы он растворился и стал частицей твоей жизни, даже не частицей, а естеством. И я вам должен сказать, пока вот мы не поймем, что такое приобрести Христа, зачастую мы этого не понимаем. У нас церковное понятие, в нашем сознании. Приобрести Христа – это стать членом Церкви Христовой. Приобрести Христа – это правильно креститься. Приобрести Христа – это принять правильную доктрину о том, какой там, кто такой Христос, Бог, не Бог, там личность, не личность, Святой Дух, да, единый Бог или триединый. Вот это у нас все называется приобрести Христа. Я говорю, извините, это приобретение доктрины. Кто-то говорит, я вот субботу соблюдаю, поэтому я уже приобрел Христа. Я говорю, извини, ты субботу приобрел. А кто-то говорит, а я воскресенье, я говорю, тем более не приобрел Христа. Это вообще про воскресенье в Библии ни слова нет. В Библии про субботу написано, про воскресенье нет. Это вообще, как говорится, выдумка человеческая. Если кто-то говорит, вот в первый день недели там было объявлено в христианской церкви, чтобы приносили, отделяли там приношения какие-то или десятины там или что-то, да, я говорю, правильно, да, чтобы не в седьмой день во время собрания вот этот базар устраивать, а в другой день, да, чтобы, как говорится, одно другому не мешало. В рабочий день принесите, это рабочий день, носите, там, отделяйте, там, отправляйте, куда ходите, помощь какой-то церкви, где бедствует народ Божий, да, но не в тот день. Так что я это к чему вам говорю? Пока мы не поймем, что значит приобрести Христа, мы будем считать преимуществом вот заниматься религиозной атрибутикой, хвалиться, спорить доктринами, которые нам Бог якобы открыл, из-за чего между нами очередные споры и разногласия. Что значит приобрести Христа? Любовь, которая не гордится, не превозносится, там не обижается, не раздражается, не мстит, не пакостит, не слушает сплетни, не переносит сплетни. Ну, я своими словами уже говорю, любовь, которая никогда не перестает, невзирая кто и что вам скажет, или о вас кто-то что-то скажет, пустит какую-то сплетню. Ваш мир никак не нарушается. Вот это называется приобрести Христа. Не буквально, нет. Приобрести его любовь, приобрести его внутренний мир, приобрести его божеское естество. Плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Помните, да? Это то, что есть во Христе, это то, что нужно нам приобрести. Не приобрели мы этого, а мы уже заявили, что вообще это невозможно. Грех непобедим, следовательно, плод духа не приобретаем, да? Следовательно, любовь, которая никогда не перестает, невозможно, если грех непобедим. Потому что если грех непобедим, значит, я раздражение победить не могу, тогда подождите, как можно говорить про любовь, которая никогда не перестает? Она то перестает, то появляется. Я думаю, вы меня понимаете, да? Приобрести Христа – это приобрести божеское естество. Святость или праведность, как хотите. Праведность Христову приобрести. И если бы мы вот занимались вот этим, и это было главной целью нашей жизни, я вам должен сказать, мне не надо было бы говорить с вами на эту тему, не надо было бы расставлять вот эти акценты, делать ударения. Поймите, вот ради чего мы пришли ко Христу. Не ради членства церкви. Членство церкви – это ради приобретения Христа. Не ради крещения, а крещение ради приобретения Христа. Я думаю, вы понимаете. Или надеюсь, что вы меня понимаете или хотя бы поймете. О чем я говорю? И дальше Павел пишет, найти с ним не со своей праведностью, которая от закона. Я перефразирую, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от участия в вечере, от правильно совершенного крещения с полным погружением, там, допустим, да, от праведности от многомовения, от субботы, от того, что я там свинину не ем, там, или мясо не ем, да, у кого-то еще там молоко не там, или там, ну, не употребляют молочные продукты, там, рыбу, ну, сами знаете, кто. Праведность не от закона. Праведность не от обряда, не от того, что я там согласен или не согласен с какой-то доктриной. Павел пишет, я хочу найтись в нем не со своей праведностью, не со вот этой религиозной атрибутикой, мишурой, когда я наряжен, как новогодняя елка, вот этими всеми обрядами и доктринами. Я хочу найтись с той праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, через личный контакт, осознанный, осмысленный разговор, ежедневное общение личное со Христом. Я больше об этом не буду говорить, потому что мы уже говорили. И для чего я сейчас об этом вам говорю и как бы еще раз повторяю или напоминаю, да? Я говорю это потому, что нечто подобное я в своей жизни пережил. Я бы, чуть-чуть перефразируя слова Павла, сказал бы о себе вот так. Я подчеркиваю, я это говорю не для того, чтобы вот похвастаться, да, вот я чуть ли не апостол Павел. Нет, я такого не говорю, ну, кому-то, кому это покажется, пусть перекрестится, потому что это ему кажется, он там чувствует, видит, да. Но я вам хочу сказать, я просто делюсь своим опытом. Так вот, как бы, перефразируя слова Павла, я мог бы сказать, что для меня было преимуществом раньше. Я крещенный был во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, добавляю, сегодня это уже вообще считается заблуждением, и было неправильно как бы крещение. Но когда-то это было правильное крещение, и я был именно во имя Троицы крещен. Я считал, что это правильно, да. Далее, я был крещен с полным погружением, а не венечком. И тогда очень много говорили, вот правильное крещение – это с полным погружением. А я вот был... А я не был крещен как бы венечком по прославу, но это считалось ну, крайне неправильным крещением. И многие понимали, что если венечком крещен, значит на небо тебя не берут. А вот если с полным погружением, извините, с глупой головой и злым сердцем, то возьмут на небо. Хотя это глупость и заблуждение было. Да? Но я говорю, вот так учили, я так понимал, и вот я был с полным погружением крещен. Я был членом церкви, которая считалась самая-самая-самая чуть ли не последняя, чуть ли не самая истинная, да. Ну, я говорю, чуть ли, так и считали себя, и каждая церковь так считала. Далее, я в этой церкви был одним из самых активных и ревностным христианином, потому что брал всю работу на себя, потому что КГБ преследовал, и многие просто боялись и не хотели этого делать. Я делал за всех. То есть я могу сказать, что я был активным, ревностным, и самым активным, то есть среди где бы. Да, я понимал, что я сяду в тюрьму. Я не хочу сказать, что я там сильно любил тюрьму, сильно хотел туда попасть. Я знал, я каждый день ходил, как говорится, по лезвию ножа или бритвы. Я каждый день видел, как за мной идет слежка. Я понимал, что каждый день я могу сесть в тюрьму. Я сказал, Господи, да будет воля Твоя. Сейчас это не в качестве опять похвалы. Да, я вот пошел на такое. Насколько я понимал, что это истина, и будь что будет, но я буду вот так. Пусть боятся другие, пусть я сяду, пусть я отсижу, да будет воля Твоя, Боже. Я работал, не покладая рук, и днем, и ночью. Я пахал, как чулок. Это я не преувеличиваю. Кто меня знает, те знают, что я таким и был. За короткое время я был рукоположен, и была перспектива сделать карьеру в церкви. Я многих, кто давно был в церкви, обошел сразу, и, как говорится, многие даже говорили, как это так, кто такой молодой, и сразу уже в служители. Я, да, я имел вот такие преимущества, я не то что гордился, я считал, что это, знаете, вот доверие такое церкви, Бога, ну вот, видите, у меня даже уже и положение какое-то есть, должность есть, да. Потом меня стало тревожить, ну я же раздражительный, я же обидчивый, я тщеславный. Ну не такой Яков, я вот читаю, да, вот написано, вот так любовь не перестает, она у меня то начинается, то кончается. Какие-то синусоиды, причем такие очень высокая амплитуда. Вот то вниз высоко, то вверх. То люблю, то ненавижу. Я стал задумываться. Я стал понимать, что я говорю, Господи, ну, Я понимаю, что я виноват, потом говорю там старшим служителям, говорю, так и так, раздражение, ничего, ты ревностный, ревность по доме Божьим тебя снедает, в общем, не, ты лучший. Ну, вроде так скажут, вроде какое-то такое облегчение на сердце. Опять вечером на молитву, прости, Господи, может быть, в чем? Да не может быть, в чем ты был раздраженный, ты психованный был, что ты тут может быть в чем? И опять конфликт, и опять какой-то внутри такой совесть судит, что-то не то, что-то не так, я понимаю, ну с Писанием, ну никакая у меня не стыковка, моя душа и Писание, ну не стыкуются. Как американская политика и российская, или там в советское время американская и советская. И знаете, когда я стал задумываться, и когда я вот стал читать, немножечко уже снимая хоть на время очки церковные, я стал понимать, о каком мире и радости может идти речь, когда у тебя грех есть. Когда ты раздражаешься от того, что кто-то на тебя посмотрел. Вы знаете, когда я стал задумываться, я стал понимать, да, надо бороться. Стал интересоваться, как бороться, да никто ничего, кроме общих фраз, молиться, поститься в лучшем случае, и больше ничего. И полагаться на Бога, и больше ничего. Да, пришлось барахтаться, как говорится, учиться плавать самостоятельно. И когда стало что-то получаться, вы знаете, все больше и больше внутри такой, ну, можно сказать, душевный или духовный, если можно так сказать, дискомфорт. Я стал видеть все больше и больше разницы между тем, что я получаю от Бога в личном контакте, и между тем, что я получаю в церкви, слушая кого-то. А вообще, я стал понимать, что кроме доктрин, каких-то разговоров, рассуждений, кто хороший, кто плохой, лично для своего духовного возрастания, для пребывания в любви, чтобы она не прекращалась, да, я ничего не получаю. Вот можно сказать, как некоторые говорят, вот тогда и началось твое падение. Мне говорили, что истинное то, что говорят церкви. А Бог внутри, через Писание говорит, что истинное это вот это. Это освящение. Воля Божья, чтобы мы освящались с вами. И вы знаете, начала происходить внутри переоценка ценностей. Я не буду, как говорится, много говорить, как это происходило, переоценка ценностей, я об этом тоже говорил. Да, наступил момент, когда я стал понимать, церковь не туда идет. Но я еще понимал, что это истинная церковь. Я еще понимал, что церковь, ковчег спасающий, вне церкви нет спасения. Да, еще был какой-то, ну, знаете, вот вроде уже, как говорится, зреешь к чему-то не церковному, но внутри какой-то такой страх, вот, а что же я буду делать без церкви? А если я не поем вечери? Ну, с вечери было проще, потому что я их совершал, я их столько наелся, на всю оставшуюся жизнь еще и на вечность хватит. Как-то наелся я в вечер. Ноги намыл, да? Намылся тоже. Ну вот, а как? А куда людей вести? А ведь вести церкви Вавилон. Одни мы не Вавилон. Вы знаете, был какой-то страх. Взяли и вытурили меня. Вот Бог как бы дает понять. Ты всего этого держался? Ты из-за всего этого когда-то переживал? Ну да, уже у тебя, как говорится, мозги просветлели, но ты еще немножко держишься. Не бойся. Бог вне церкви. Он должен быть в церкви, но он и вне церкви. Он не находится вот в этой коробке, вот в этом ящике, вот за пределом которого Бога нет, его вселенная не умещает. Да, возник вопрос, а Боже, ну ладно, я уже смирился, я уже понял, возврата мне нет, потому что мне сказали, нет прощения ни в всем, ни в этом мире, ни в будущем. Тебе прощения нет ни в этом, ни в будущем. Какой был гордый ты, сатана, ты его превзошел. Понимаете, да, как говорится, гвоздь в голову, чтобы даже не рыпался и не думал, потерянный навсегда для той церкви. Я не знал, что со временем я буду потерян не только для той церкви, и для всех остальных церквей, да. Я не думал, что я со временем стану вообще потерянным вообще для этой жизни. Но то, что сегодня есть, я к этому пришел. Значит, меня выгнали из церкви. Я опять говорю, что у меня были всегда преимущества. Меня стали приглашать во многие церкви, ну, кроме этой, да? Потому что церкви-то враждуют, значит, если я оттуда выгнали, значит, я, наверное, ближе к каким-то другим церквам. Мне приглашали во многие церкви. Не спрашивай даже об убеждениях, вот тебе портфель, вот тебе должность, вот тебе зарплата, тебя устраивает. Нет. Давайте поговорим об истине. А, так тут и так все понятно, вот главное быть членом нашей церкви, служителем. Нет, я меня не устраивает. Меня приглашали в зарубежные церкви, и в американскую, и из Германии приглашали. Не просто членом церкви, служителем сразу, все как положено. Должность, полное финансирование, дом, да. Я от всего отказывался, я понимал, что предлагают не то, что вообще, ну, предлагает вообще Бог. Я снова от всего этого отказываюсь, ну, все становится для меня какой-то чепухой. Когда-то были такие мысли, может создать свою самую правильную верную церковь. И вы знаете, подумал, поразмышлял, я понял, ну а что я буду создавать? Создает то Бог Духом Святым в сердцах людей. Это. Я могу говорить, церковь не надо создавать. Это так коротенько, я говорю, все, чем я когда-то гордился, когда-то считал преимуществом, куда-то испарилось и потеряло всякую для меня ценность на данный момент. И вот в прошлый раз я с вами говорил вот по поводу членства церкви. Я чуть-чуть повторюсь, коротенько скажу мое отношение к церкви, к любой. Вот в Библии написано, те, которые, заметьте, все, кто объявили себя церковью, да, там или считают себя церковью, все считают, что они христовые, являются христовой церковью. Ну, по-другому быть-то не может, да? Я спрашиваю, на каком основании? Я когда-то тоже думал, что если мы объявили, то мы и есть церковь Христова. Но я говорю, смотрите, вот в Библии как просто написано. Те, которые христовы, то есть церкви, или христиане, или люди, те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Возлюбленные, если кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, тот не видел его и не познал его. Задаю вопрос. Если написано, если согрешает, то не познал. Не видел и не познал, а он говорит, что я Христова церковь. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так, не любящие и любящие. Помните, да? Кто придумал, что церковь – это вот доктрины, членство, крещение, хоры, служение, миссионерство? Кто придумал это? Ну вот оно Писание. Вот мы читаем, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них получить жизнь вечную. Вот когда-то для меня церковь была это святое понятие. И мне иногда говорят, Саша, ну у тебя отношение к церкви, ну ты вообще оторвался от христианства, ты против церкви. Я говорю, я не против церкви. Церковь в Библии – это те, которые распяли плоть со страстями и похотью. Если мы не распяли, если мы еще вдобавок заявили, что это вообще невозможно, но это просто человеческая организация. Седьмого дня, пятого, первого дня, да? Это человеческая организация, которая сама себя провозгласила. И все. То есть для меня церковь – это понятие. Как организация, людьми созданная, но в которой нет, человеческое бездыханное тело, труп. Да, вот человек. Вот руки, ноги, глаза, дыхание нет, сердце не бьется, мозги не работают, не шевелится, все, не видит, не знает, не понимает, не помнит. Живой человек – это церковь, потому что там дух жизни есть. Нету духа жизни, нету любви, нету взаимопонимания, есть разделение. Основа, если у нас доктрины, обряды, символы, праздники, дни, Извините, это людьми созданная организация. И все. Для меня это было преимуществом сегодня. Это просто, я говорю, ну какая разница, что я в партии был, в комсомоле когда-то, в пионерах был, потом в церкви был, в одной, в другой, в пятой, в десятой был. Ну и что? Я там инородное тело только из-за того, что говорю о том, слушайте, так давайте же как-то жить по Писанию. Ну давайте же вот что-то, чтобы было похоже на то, что должно быть. Ах, так? Убирайся вон. Когда-то я дорожил членом церкви. Сегодня я не являюсь членом церкви никакой официальной. Это вовсе не говорит о том, что я никакого отношения не имею к какой-то церкви Божьей. Но я говорю, в Божьей церкви это Бог людей таковых, ну, считает и причисляет их к этой церкви. Но если церковь – это организация, я говорю, на основании Библии, да, на основании жизненного опыта, если церковь – это человеческая организация, и если меня исключают из нее за разговоры о святости, то, извините, чего мне переживать, что я не член этой церкви? Вообще это даже почетно, я иногда даже в шутку говорю, я любитель иногда пошутить. Ему святость надо, так иногда обо мне говорят. Я говорю, мне впору и гордиться, исключили за святость, за разговоры о святости. Назвали еретиком за то, что хочет, как сказали, хочет оправдываться делами. Да вы спросите меня, хочу ли я оправдываться, и нужно ли мне оправдываться. Или я просто хочу быть нормальным на человека, порядочного, похожим человеком, да? Поэтому и для меня когда-то членство было очень дорогое понятие. Сегодня, зная, что такое церковь, какая должна быть, какая есть, у меня изменилось отношение и к членству. Это просто, я говорю так, знаете, для детей выдали партийный билет. Ну, что ты член церкви, при этом, извиняюсь, член коммунистической партии. При этом выпиваешь, женщину не пропустишь. Если ты женщина, мужика не пропустишь. Да. И взятку возьмешь, там, и пакость какую-то сделаешь. И карьеру будешь делать, и по головам пройдешься. Но у тебя есть корочка, что ты член коммунистической партии Советского Союза. Ну, если я член церкви, я обижаюсь. Так я задаю вопрос, какой я член и какой церкви? Это просто какая-то, знаете, тавтология, какая-то чепуха. Да, чтобы вот это понять, чтобы до этого дойти, надо что-то пережить. Надо задуматься вот по Библии, а что такое церковь. И тогда ты поймешь, а что стоит вот этот член. Ровным счетом ничего. Далее. Вот когда-то для меня было крещение, это что-то такое, да, тем более крестил людей. Сегодня я не хочу крестить никого. Но крестился, вы знаете, как говорят, выше головы. Я просто смотрел, вот я крещу, а люди такие, да-да-да, кивают, им надо заключить завет, получить заветную бумажку, пропуск на небо, все. Я имею в виду одно, говорю вот это, а они имеют в виду другое. Спроси, где сегодня эти крещенные люди, чем занимаются, как живут. Какие убеждения, к чему стремятся? И я говорю, Господи, зачем я это все делал? Кто-то сегодня говорит, вот у нас было неправильное крещение, мы крестились Троицу. Оказывается, неправильно. Если мы крестились Троицу, то нас на небо не возьмут. То есть это не настоящее, значит, ты не в завете со Христом, значит, ты внебрачное дитя какое-то, нагулянное кем-то. Бегом перекрестились во имя Иисуса. Проходит опять стихия мира очередная христианская. Оказывается, надо перекреститься в единого Бога. Побежали, опять перекрестились. Я говорю, слушайте, в Библии написано. Неужели вы не знаете, что все мы, крестящиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь что-то есть непонятное? Крестившиеся во Христа Иисуса крестятся в Его смерть для греха. Вы понимаете смысл крещения? Крещение – это крест, на котором я говорю: Господи, как появится желание прелюбодействовать, я вот так возьму руки, положу на крест и сам себя буду прибивать. Но я не подниму руки, мои ноги не пойдут на прелюбодеяние, я отверну голову, чтобы не смотреть на ту женщину, с которой я блудил. Вот это и есть крещение. Если я раньше выпивал, теперь я должен умереть для выпивки. Я должен распять плоть вот эту, которая хочет выпить, а потом закусить, а потом выматериться. Помните, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. То есть, то, что я думаю, тут ничего такого нет непонятного. И не надо ни на каком греческом, ни на иврите этого читать. Обещание Богу жить с этого момента, с крещения, доброй совестью. Чтобы совесть была добрая, я не должен делать никакого зла, никакого греха. Неужели непонятно? Почему об этом нет разговора? И почему так помпезно крестят и заявляют, что вот венечком неправильно креститься по православию? А вот с полным погружением – это правильно. А вот где-то, где меня спрашивали, когда опять на должность, как говорится, определяли, да, американские миссионеры, спросили: ты крещен венечком по православному или с полным погружением? Или с полным погружением? О, очень, 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 Саша, хорошо. И еще один вопрос. В момент погружения у тебя нога не всплыла? Знаете, так смотрели на меня, как удав на жертву. Я говорю: нет, все, ну слава Богу. Понимаете, да, нога у меня не всплыла. А если всплыла труба, огонь, вода, медные трубы мне были бы. Вы понимаете, да, вот, и это миссионеры, которые, знаете, всю жизнь, как говорится, миссионерят и распространяют истину с Америки в России даже. Ну, понимаете, да, вот пройти такую школу, и чтобы такую чепуху внести в Россию, и чтобы Россия вот это вот, как говорится, пала под натиском вот таких заблуждений, но это тоже, я вам скажу, диверсия. Не только это в России, это везде. Американизм, он, как говорится, неважно, политический, экономический, религиозный, он заполоняет весь мир, можно сказать, и всех превращает вот по уровню мышления в американцев. Я не говорю, там все американцы до единого такие, ну, знаете, вот есть такие, будем говорить, характерные особенности для жителей какой-то страны. И вы знаете, я когда стал понимать, что крещение – это, я уже говорил, это ежедневное занятие. Мы должны крестить каждый день. Вот только появляется внутри какой-то порок, и Дух Божий мне подсказывает, что этого не надо делать. Я говорю: Господи, я понял, спасибо за подсказку. Беру, как говорится, ножи на тебе. Не будет этого, я не сделаю. И это надо делать нам, а не на Бога, как мы это все возложили. Когда я стал понимать, что крещение – это ежедневное занятие, это духовное, это не буквальное. Вы помните, что крещение, Павел пишет, это погребение, это похороны. Вот того Сашу, который выпивал, вот того Сашу, который курил, гулял, там, я не знаю, воровал, в тюрьме сидел. Я просто привожу пример, я этим не занимался. Да. Выпивать выпивал. Да. Остальным не занимался. Да. Но я говорю, вот этого надо похоронить. А мертвые, как говорят, знаете, шутят, не потеют, и мертвые не грешат. Вот когда похоронишь себя, грешить не будешь. И так умертвите плотские члены ваши. Что непонятно, почему, кто, зачем вот это нам принес в церковь, вот этот мусор, что важно креститься с полным погружением. Я не против, да надо с полным погружением. Кто принес нам то, что вот надо вот во имя то, или вот это третье? Кто нам принес? И почему нам не сказали или не говорят, что крещение – это крещение в смерть Христа для греха? А я вам скажу, почему не говорят. Потому что если это объяснить, как тогда люди воспримут наше объяснение очередное, да, из-за святой кафедры? Где святые в кавычках, за святой кафедрой в кавычках, святые пастыри в кавычках, говорят, что святость вообще невозможна. Тогда зачем креститься? Креститься. Так я вам задаю вопрос. Если вы крестились, неважно во что, неважно как, и трижды или четырежды перекрестились во всех истинных церквах, и не умерли для греха, запомните, в Библии написано, дела плоти такие-такие, и я вас заранее предваряю, предупреждаю, что таковое Царство Божие не наследует. Никакого завета никто из вас не заключил. Да, обещали вы что-то там Богу, ну, как вы знаете, обещать не значит жениться, да, обещать избавиться от греха не значит тоже бороться с ним, ну, пообещать Богу надо, ну, знаете, мы привыкли всем обещать и никогда не исполнять Богу, тоже мы пообещали. Так вот, я вам задаю неприятный вопрос. Вы думаете, что вы крестились? Нет. Вы думаете, вам зачтено то крещение? Нет. Вы когда читали Библию о том, что нужно порабощать и усмирять плоть, а в унисон с проповедью сказали, что этого не надо делать, это кому-то, но не нам, да? Вы думаете, что вы заключили завет? Вы думали, что вы приобрели Христа? Нет. Вы не крещенные в глазах Небес. Вы не заключали завет, никакого союза, тем более брачного, извините, на такой жениться Христу, это, говорю, вы знаете, это так трагедия на всю вечность будет у Христа. Вы не являетесь членом церкви, и церковь, где этому не учит, не является церковью, является простой человеческой организацией, как коммунистическая партия или ВЛКСМ, да, комсомольская организация. С членским билетом, с членскими взносами, там, с массовками, с праздниками, с демонстрациями, с пениями. И все. Поэтому для меня крещение без смерти для греха – это просто, так говорю, религиозная атрибутика, религиозная мишура, ссор, как хотите, да? Вот я вот до такого докатился. Ну, докатился, я вам хочу сказать, на фоне того, когда стал понимать, что такое приобрести Христа. Пока я этого не понимал, я этим гордился, этим мог кичиться, да. Я не понимал, что это вообще, как говорится, ну, создает видимость религиозности, да, но ничего не дает того, что вообще хотел бы нам дать Христос. Вечерю Господню. Кстати, просто хочу дополнительно сказать. Когда нам объясняют, что во время вечери, когда мы вкушаем и молимся, да, мы соединяемся со Христом, или Христос входит в нас, соединяется с нами. Я говорю, скажите, пожалуйста, кто на опыте после вечери, если вечеря соединяет, то почему после вечери разъединяется все? Если вечеря соединяет, то однажды, поевши вечери, мы бы навсегда соединились с божеским естеством и были бы похожи на Христа. Мы бы уже давно ходили по земле и мертвых воскрешали, больных исцеляли, слепым прозрение давали бы. Ну, не мы, Бог через нас, но мы бы были участники этого процесса. Когда-то говорили, что это вот католическое учение о том, что в момент там молитвы, во время вечери или причастия, там хлеб буквально превращается в тело Христово, да, там вино в кровь Христову. И вот входит это все, да? Так учили. Ну, только мы сейчас не говорим, что буквально превращается. А у нас хлеб, это когда мы вот едим там хлеб, принимаем там вино, да, что вот это вот в этот момент, в момент молитвы входит в нас Христос. Я говорю, почему он потом выходит? Я это говорю из своего опыта. Я совершал вечерю. Я это все людям объяснял. И я внутри все время терзался и переживал. Ну, какое соединение? Ведь ты сам же, Саша, знаешь. Чуть что не так, так и психи. Какое божеское естество? Где оно есть и куда оно испаряется, если оно было? Я вам должен сказать, крещение, вечеря, многомовение, смысл один и тот же. Какой? Крещение – это, заметьте, крестите, распните, умертвите плотские члены. Вечеря. Наше тело, вот наша плоть символизируется хлебом. Христос говорит, берите, вот так ломайте тело. Ломайте его вот не хлеб, а тело свое, потому что хлеб символизирует наше тело. Сие творите у моего воспоминания, заметьте, это опять же смерть и умерщвление. Несение креста – это умерщвление. Крещение – это похороны, да? Вечеря – это наклонить свою гордую натуру и послужить кому-то. Это опять умерщвление нашей плотской природы. Мы ноги помыли. Ну и что? Ноги помыли, обряд просто совершили. Вечерю совершили обряд. Пусть в этот момент мы благоговеем. Почему мы после вечери перестаем благоговеть? Что за странное христианство? Поэтому для меня на сегодня, вот как хотите, так судите, я говорю, что есть. По крайней мере, я с вами искренен, я не вру, не лицемерю, говорю, что есть, говорю от души, говорю от пережитого. Церковь, какая есть для меня, не церковь. Какая должна быть? Вот это уважение. Вот членство той церкви, которая должна быть, если бы она была, и меня оттуда исключали, значит, я стал бы что-то вытворять, делать какой-то грех. Вот тут надо было бы переживать, что меня лишают членства церкви, действительно настоящей Божьей церкви. А в церкви, где оправдывается грех, а исключение происходит из-за того, что ты говоришь, что грешить не надо, и надо жить свято, и это называется ересь, я говорю, вы знаете, это... Блаженные, изгнанные за правду. Впору гордиться. Ну, в хорошем смысле, не в плохом. Не надо этого стыдиться. Ведь мы же читаем, блаженные, изгнанные за правду. Если за правду, блаженные. Таковых есть Царство Божие. Я не говорю, что я там буду на небе. Вот надо еще дожить до этого момента. Каждый день может что-то поменяться. Да? Ну, я стараюсь, что-то делаю для этого дела. Так вот я вам говорю, вечеря перестала быть той великой святыней, потому что там смысла нет. Вот если со смыслом, это великая святыня. Если крещение со смыслом, не просто буква закона, обряд, а со смыслом, дух должен быть, смысл должен быть, это надо объяснить людям. Тогда крещение святыня, вечеря со смыслом святыня, наговение со смыслом святыня, церковь, если там... Распяли или распинает плоть со страстями. Это святыня и членство. Это преимущество. Я этими святынями дорожу. Теми, которые есть. Извините, выгнали. Ну и что? Зоопарка выгнали на свободу какую-то антилопу. И она обиженная на зоопарк. Да нет, ходит, говорит, по полям, ест травку. Нюхает цветочки и купается в речке, в ручье. Все. Далее, суббота. Я уже не раз говорил. Про воскресенье это молчу. Это вообще, как говорится, кто придумал, пусть соблюдает. Я не против, да, вольному воля, да. Суббота. Да, по Библии суббота. Но что такое суббота без субботы? Опять тот же самый день, опять тот же обряд. И кому-то суббота помогла. Ну, в субботу мы не работаем. Ну, хорошо. Телевизор смотрим. Спим. Ну, еще чем-то занимаемся. Ну, я говорю, у кого какое занятие? На собрание пошли. Что мы там услышали? Чему научился? Другой разговор. Собрание, хор, пение, гости пришли, приветы передали нам, мы им передали приветы. О, суббота, мы субботу соблюдаем. Суббота обозначает покой. Какой покой? Во Христе. От чего покой? От осуждения совести. Если мы соблюдаем субботу день, не понимая, не зная, не интересуясь, не слыша объяснения, что суббота без субботства – это все равно, что сталинизм без Сталина. Или ленинизм без Ленина. Это равносильно. Суббота символизирует покой души от осуждения за грех. Ныне, когда услышите глас его, добавляю, который вас обличит за сделанный грех, и который доставит вам дискомфорт, и вы потеряете мир, вы будете чувствовать себя виноватым, не ожесточите сердец, примите это обличение и исправьте сделанное вами зло. Тогда мы находимся в субботстве. Суббота – это стакан. А субботство – это то, что в стакане. Сок, допустим, напиток, компот. Суббота – это тарелка. А субботство – это там суп, там борщ, я не знаю, картошка, гарнир, салат, что хотите. Так вот, суббота, она была, когда не было закона Божьего, она была еще в раю, когда еще не было грехопадения. И она со смыслом, да, контролировала вообще всю жизнь сотворенного человека. Вот когда мы что-то делаем не так, не по совести, не по Божьему, не по-человечески, да, совесть нас судит. Мы избегаем встречи с человеком, мы не смотрим в глаза, мы избегаем контакта, да? Это о чем говорит? Знает собака, где сало зарыто. Или знает кот, где напакостил, поэтому спрятался за диван. Это работа Святого Духа, который говорит, что у тебя ненормальное отношение, состояние твое ненормальное. Ты грех делаешь. Войди в покой. Как? Примирись. Перебори свое «не хочу, не буду просить прощения». Распни свою плоть со страстями и похотями. И тогда станет легче на сердце, и тогда будете встречаться, и будете общаться, и будет мир в сердце. Вот это называется соблюдение субботы. Суббота – самая главная заповедь из всех заповедей. Почему? Потому что она является контрольной заповедью. Нарушили любую заповедь, украли, ложно свидетельствовали, совесть судит, суббота автоматически нарушается. Почему? Потому что нет покоя. За любой сделанный грех мы теряем покой, а покой контролирует суббота. Можно по-другому сказать. Покой контролирует Дух Святой. Если я поступаю правильно, Дух Святой говорит: хорошо, добрый, верный раб. Войди в радость Господина моего, значит, у тебя радость, у тебя мир в сердце. Если мы делаем грех, Дух Святой обличает, у меня нету мира внутри, нету покоя. Мы нарушили субботу. И я не раз говорил, я соблюдаю субботу, но я не субботник, не фарисей в смысле. Когда идет разговор, можно ли яичницу жарить в субботу или салат делать, или у евреев там свет включать, просто нажать пальцем на выключатель, да? Ну, вы знаете, я без всякого отношусь к людям. Не то, что я вот, да, вот тут сказать, вот ты так говоришь, там, вот ты издеваешься, иронизируешь. Я не издеваюсь, не иронизирую. Говорю так, чтобы было понятно. Чтобы не было кривотолка. Вот я вот так вот сказал, да, ну, вот, чтобы вы меня понимали, что я имел в виду. Когда еврей говорит, вот мы не включаем свет, я могу посмотреть на этого еврея и спросить, ты утром штаны одеваешь? Или в трусах ходишь? В туалет ты ходишь, что-то с себя снимаешь, или потом как снял, так не одеваешь до захода солнца? Мне больше не надо говорить. Если он умный, он поймет, что нажать на переключатель, чтобы свет включить, да, и одевать штаны, не говорю ходить в туалет и что-то подтирать, не говорю об этом, да? Это чепуха. Но если до этого не сводится смысл субботы, я говорю, чепуха, это все суббота. Кто сомневается, читайте Ветхий Завет, Исаии 1 глава. Не нужны мне ваши субботы, не нужны мне ваши там жертвы, не нужны мне туков, нов, тельцов, не нужно мне вот эта вся атрибутика, вы помните там, кажется, или Малахия, или Сафония, сейчас не помню. Про священников, вы священники, бесславящие имя мое. Вы помните там какие слова? Называйте это сарказмом, иронией, издевкой Бога через пророка над Израилем. Там Бог говорит через пророка, священника, бесславящим имя его, которые совершают вот это очкотирательство обрядовое, да? Вешают людям на уши лапшу. Он говорит, вот помет праздничных собраний, жертвы, извините, ну и собрания же были праздничные, да, вам на лица ваши, извините, какашками бросать на лицо, ну как-то не по-христиански, вот там так написано, без зла, но написано, чтобы вы, священники, поняли, чем вы занимаетесь. Вы не тем занимаетесь, чем должны были бы заниматься. Поэтому, если суббота – это просто чего-то не делать, Я это все соблюдал, я это все, как говорится, прошел на себе. Ничего эта суббота не давала. Ну, просто не работаешь. Иногда скучаешь. Хорошо, что сам стал чем-то интересоваться. Скука прошла. И когда я стал понимать, что в субботу можно вообще так пообщаться с Богом и чему-то научиться, потом насколько это полезно, насколько важно, благословенно в жизни, как меняет жизнь, вот тогда только суббота стала для меня какой-то ценностью. Но я не сторонник фарисейской субботы. Фарисейская суббота, как я про воскресенье молчу, для меня это чепуха. Просто религиозная мишура, которая отвлекает, создает видимость религиозности, но отвлекает от всего самого главного, к чему мы с вами должны стремиться. Мое отношение к молитвам. Это, знаете, для верующих, которые ничего не делают, молиться – это святое святых и трижды святое святых в кубе. Ну что ж делать, как еще и не молиться? Поэтому, знаете, чем меньше делаем, тем больше придаем значение молитве. Вот Христос даже ночью молился. Я скажу честно, я ночью не молюсь точно, храплю я. Ну, в смысле, сплю, только лег, я не успеваю там даже ничего подумать, как раз отключился, включился уже утром. Ночью не молюсь, честно говорю вам, да. А днем с утра до вечера встал, да, есть какие-то заботы, но у меня сразу включается мысль, связанная с жизнью, с людьми, с общением, с библейским текстом, с вчерашним каким-то переживанием ситуации, как лучше поступить, у меня сразу включается то, о чем я вам говорю, это то, чем я занимаюсь с утра до вечера. Святое святых – это огород, теплица, дрова, лес. Ну, во время работы там святое святых, там присутствие, там разговоры, там что хочешь. Вот когда говорят, вот, надо молиться, я уже говорил, вот есть там мамы крестьянки сердобольные, которые зачастую разбаловали детей, потом кружки вот эти молитвенные, молитва матери, отца, конечно, Бог так не слышит, как мать, потому что мать, она разбаловала, она в основном и потом и молится. И вот молитва за детей, за мужей, там, за внуков, вот молятся. Саша, присоединяйся. Я говорю, вы знаете что, давайте мы поговорим хоть о молитве. Вот мы молимся. Ну, кому помогло? А вот у нее вот сын уверовал. Я говорю, ну вот уверовал, теперь смотри, покрестился. Да, слава Богу. Я говорю, слава Богу, уверовал, покрестился. Он просто понял, что теперь мама будет кормить. Он продолжает не работать. Он сидит, философствует, создает видимость, что читает Библию, вместо того, чтобы помочь той же матери, да? Это вы считаете, что Бог услышал молитву, он пришел? Это сатана услышал нашу молитву и говорит, иди крестись, тогда меньше придирок тебе будет. Будешь рассказать про субботу, что не, о горнем надо помышлять. И вот будешь помышлять о своем, но будешь делать вид, что вроде о горнем. Мы когда молимся вот за кого-то, вот надо молиться. У нас же такое, молитва – это осмысленный разговор человека с Богом. У нас молитва – это стишок. Господи, дай, Господи, помоги, Господи, спаси, Господи, защити, аминь. Я говорю, скажите, пожалуйста, много отвеченных молитв? Ну, кто-то скажет, ну да, мне зарплату выдали. Я говорю, вы молитесь про мудрость? Да, нет. Вы молитесь про любовь, которая не перестает? Молимся, да, нет. Вы молитесь, чтобы вот этот человек образумился? Он образумился? Нет. Но бывают случаи, но это один из 100 случаев. Я говорю, а почему не задумайтесь, а почему молитва не действует? А может, не о том молимся, а может, не так молимся. А может, мы то, что мы просим, Боже, дай, а когда Бог дает, мы этому противимся. И вот когда просто говорят, Саша, вот ты не молишься. Я говорю, не было того момента, когда я с вами вот общаюсь по интернету, чтобы я не помолился. Я всегда молюсь и прошу Бога помощи, чтобы Бог управил мною, там, помог что-то сказать, напомнил, да, что-то. Я не люблю молиться. Вот Христос говорит, когда молишься, пойди в спальную комнату, там, внутреннюю, затвори дверь, помолись в тайне. Я вот это люблю. Почему люблю? Потому что в тайне я не придумаю слов. Как есть, я так Богу говорю. Мне не надо вот это вот как-то там, а вот при людях, ну, надо помолиться при людях, так, вот это скажу, того заденет, вот это, так вот я, Господи, сейчас вот говорю, не, я не тебе говорю, я не тебе, не тебя прошу, вот, вот надо так сказать, чтобы ничего не сказать, чтобы никто не обиделся, чтобы кто-то что-то не понял, да, в молитве. Поэтому я говорю, я люблю тайную молитву. Кто-то скажет, ты не молись, это обман. Я говорю, скажите, вот то, что я вам рассказываю, чем я делюсь, свои наблюдения, свои понимания. У меня, я говорю, на полгода вперед список тем, только на полгода вперед. И каждый день я дописываю еще о чем говорить. Я не выдумываю, я не сижу, не рожаю эти проповеди. Вот если я не молюсь, откуда это все идет? Ну, если у вас молитва, это у вас, я говорю, у кого-то, это вот помолиться там 10-15 минут, 2-3 раза в день, да, то я говорю, один раз в день молюсь. Молюсь с утра до вечера, один раз, потому что это дыхание души. Дышать надо постоянно. А у нас молитва, дыхание души, но мы дышим всего 2 раза в день. Ну, кто-то 3. Я не знаю, как вообще живы. Ну, физически, да, потому что мы дышим. А духовно, ну, 3 раза вдохнуть и выдохнуть за день, это даже после первого вдоха и выдоха, дальше до второго вдоха мы не доживем. Вот потому у нас такая душа. Поэтому, когда кто-то говорит, надо молиться, я говорю, пожалуйста, говорите молиться, только не войте, пожалуйста. Скажите, что надо молиться. Давайте поговорим, как молиться. Давайте задумаемся, почему на молитву нет ответа. А может быть, у нас, как говорится, внутри протест против того, о чем мы просим. А может, мы сами вот разбаловали, развратили мужей, жен там, да, детей своих, внуков, потом молимся о них, может, у нас кругооборот, извините, греха в природе. Вот вы видите, вот меня это все стало тревожить, потому что мне надо было. Я задумался над молитвами своими, задумался над той субботой, что она дает, что молитва дает. Да, у меня стали возникать вопросы, да, я стал задумываться, стал задавать другим людям вопросы. Ответа я не получил. Мне пришлось самому садиться и смотреть, что такое крещение, что такое вечеря, омовение, суббота, молитва, да. Но если я приведу вам пример такой Елены Уай, да? Кому-то не нравится, пусть не нравится. А мне нравится, потому что умные вещи, мне не важно, женщина или мужчина, девушка или парень, ребенок, это сказал, или старец какой-то. Для меня важно, умно, не умно сказано, да? Так вот она говорит, не вставайте с колен, с молитвы, пока не получите ответ. Нормально сказано? У нас же молитва ведь все-таки это... Помолился, дал Богу команду, пусть косят ангелы твои, да? А сам повернулся, занимайся своими делами. Распорядился, да? Все, приказчик на поле. И когда я сказал однажды верующим, говорю, вот так написано, не вставайте с колен, пока не получите ответа, на меня так посмотрели, один выразил всеобщее недоумение моей вот этой цитату, которую я процитировал, да? Говорю, так мы же вообще тогда с колен не встанем. Ты хочешь сказать, что мы этот целый день стояли, так мы же ночь будем, и следующий день, и целую неделю будем стоять. Можно добавить, что только в субботу будет радость, что, наверное, можно отдохнуть от молитвы. Ответа же никакого нет, потому что нас же не учили, как получать ответ. У нас ответ – это дали конфетку в руку. О, вот, на работе выплатили зарплату. Там, внук поступил в университет. Вот это у нас ответы. Мы еще не знаем, чем закончится это поступление в университет того внука. Поэтому у меня изменилось отношение к молитве. Я не против молитвы. Я за молитву. Я за постоянное молитвенное состояние, а не за обряд молитвы. Вот в Библии написано, примиряйтесь. Вот надо примиряться. Я не против, я всегда за. Если провинились, надо просить прощения. Но у меня изменилось отношение к этому. Ну, во-первых, поначалу бывает очень тяжело и очень не хочется просить прощения, тем более первого. Ладно, ну пусть это прошло, попросили прощения. Вроде примирились, потом опять повторяем. Потом опять примирились, потом опять повторяем. Потом примирились, и у меня вопрос, извините, а зачем тогда это примирение? Ну как написано, просите прощения, примиряйтесь. Я говорю, да, написано. Но там что написано, просите прощения, потом опять идите делайте, да? Опять пакости делайте друг другу или говорите. Нет. Тогда и вопрос, зачем мириться? Ну как, ну написано, я говорю, слушайте, ну голова-то есть, нет? Или там просто два уха? Молиться надо? Надо. Просить прощения надо? Надо. Примириться? Надо. Написано же в Библии, принесите достойный плод покаяния. Ведь примирение – это покаялся я, да? Принесите достойный плод покаяния. А если его нет? Ну, обряд получается. Тогда я задаю вопрос, кому нужен? Ну, кому-то нужен для самоуспокоения. Я попросил прощения, и так мы всю жизнь грыземся, просим прощения. Кстати, заметьте, через время я говорю, а ну тебя, и перестаем уже просить прощения и общаться. Скажем в адрес друг друга что-то такое, не очень приятное, ну и на этом все заканчивается. Общение. Да, примирялись? Ну и последнее на сегодня, чтобы не затягивать, да? Мое отношение, вот верующие должны собираться группками, исследовать Писание. То есть вот мое отношение к разбору слова. Ну вот написано, вникай в учение, да? Я хочу сказать, и разбирайся в нем, копайся, исследуйте Писание. Я вам хочу сказать, очень, очень важное мероприятие. Но я задаю вопрос. Вот когда в группах собираются, вы знаете, я не говорю про все группы, я просто привожу пример. А вы постарайтесь понять, что я хочу сказать. Собираются в группах для чего? Для разбора слова. Ну, берут какое-то место, Писание, там, главу или какой-то стих кому-то, кто-то задал вопрос, да, как это понимать. И вот так, один говорит, это я считаю так, другой считает вот так, третий вот так, четвертый вот так. Слава Богу, мы пообщались. Разобрали? Да, разобрали. Разбором занимались? Да. Я говорю, к чему пришли? Каждый остался при своем мнении. Я говорю, задаю вопрос. Так был разбор слова для чего? Чтобы людей посмотреть, себя показать, и каждый остался при себе. А спор был? Был. Так я говорю, что это за разбор, если спор был? Это был не разбор, это была разборка, это было выяснение отношений, кто из нас умнее. А все, кто спорили, явно не тянут на умнее, а на глупее точно. Ну, разбираем мы слово год, два, три. Чуть что не так, обида. Это среди тех, кто разбирает слово. Раздражение, разделение, спор. Один объявил до, другой третий. Один вылазит на голову, хочет тут возглавить какое-то новое движение. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем разбирать слово? Ну, в Библии написано четко. Кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Вы видите, да? И познайте, разбор слова, это надо не просто разбирать, и вот как, у кого какое мнение, а докопаться до глубины сути вот этого слова или выражения, или стиха, или главы. Познать, дойти до сути, извлечь вот ту силу, духовную, которая там мысль заложена, чтобы она мне помогла изменить мое естество, тогда есть смысл в разборе слова. Ну, в церкви тоже разбор слова, то про субботу, то про свинину, то про десятину. Ну и дальше разбирают слово про субботу. Про субботство не слово, смысл какой в субботе, чисто фарисейский. Рассказывают про вечерю. Про крещение, про доктрину, про единого, триединого Бога, да. Рассказывают вы там, Христос Бог или не Бог. Ну, Сын, ну, не Бог. Это, да, я говорю, скажите, пожалуйста, кроме того, что затрагиваются пласты, из-за которых только спор происходит, что мы получаем, какое назидание? Все сие написано, у кого псалом, у кого там это разбор, у кого откровение, у кого там что, да? Все сие да будет к назиданию. Чтобы доставило благодать слушающим, какую? Благодать. Ну, чтобы благо дало, чтобы мы стали добрее, более едиными, более сплоченными, чтобы между нами перестали вот эти быть обиды, недовольство, раздражение. Не ради этого ли мы должны разбирать слово? Зачем вообще проповедь в церкви? Если она мне не помогает изменить мою жизнь, мой внутренний мир, я не становлюсь лучше. Я задаю вопрос, какой смысл ходить мне в эту церковь? Вот в православную не ходи, там литургия. Я говорю, ну и у вас литургия только по-другому называется. Там пришел дыма, понюхал, как говорится, кадильницу увидел, здесь дыма нету, кадильницы тоже вроде бы нет, но тоже проповедь в ту степь. Разбор слова – это разобрать, это познать, это докопаться до сути. А написано «познаете истину, истина сделает вас свободными». Познаете вот этот текст, текст сделает вас свободными от того греха, о котором в этом стихе написано. Если нет освобождения от греха, мы говорим, Библия – это бальзам, Библия – это лекарство. Я говорю, от чего? Если мы говорим, что грех непобедим, я задаю вопрос, лекарство от чего? От туберкулеза? Ну, вы понимаете, да? Пусть не очень приятно я говорю. Я говорю без зла, но я говорю, от чего это лекарство? Церковь – это больница, пастырь – это врач. Слово Божье – это лекарство. И вот это лекарство надо знать, на что действует. Ну, если лекарство, там есть и побочное действие, и надо знать дозу какую, когда, до еды, после еды, там, через час принимать, если это антибиотики, у нас какое-то воспаление. Вот Слово Божье – это лекарство без побочных эффектов. Но я хочу сказать, если у нас, извините, мозги повернуты уже совсем не в ту сторону, то тысячи побочных эффектов и никакой пользы, кроме вреда. Если мы, вот написано, буква Слова Божьего, обряда, символа, дня, доктрины, если мы не понимаем смысла, буква убивает, побочный эффект – смерть. Вы видите, да? А вот если разбор слова и это, докопаться, чтобы оно мне помогло меня увидеть глазами Божьими, увидеть свой грех, понять, как избавиться от этого греха. Или после этого заставит меня задуматься и задаться вопросом, как механизм этот понять. Вот это тогда я понимаю разбор слова правильный, исследование Писания правильно, проповедь правильная. Вы думаете, я не понимаю, что я услышал свой адрес после вот этой проповеди, ну, как и предыдущих? Один он понимает, один он знает. Ну, говорите, ну, надо же как-то себя показать, никто бы не знал у вас. Я не так говорю, вот некоторые так, вот некоторые сяк. Я говорю нормально. Кто-то скажет, ну ты без любви говоришь. Ну, извините, говорим мы о болячках наших. Кстати, говорю, если бы не было любви, зачем мне вообще это говорить и вызывать огонь на себя? Не трогай. Как говорится, никого не говори ничего. Знаете, поговорка есть. Держи язык за зубами, будешь есть суп с грибами. Если бы я не любил, я бы этого не говорил. А зачем оно мне? Зачем мне нужны вот эти лишние проблемы, чтобы меня потом, меня будут разбирать? Пусть разбирают. Кто чем богат, тот тем и рад. Кто чем наполнен, то из того, что и выходит. Так что... Я понимаю, на что я иду, да. И в то же самое время я понимаю, что а по-другому нельзя. Вот если кто-то сказал, Саша, ты знаешь, мы бы тебя попросили, измени тематику, говори что-то такое, я говорю, лестное, предсказывай приятное, вы про это, да? Вы знаете, он есть Бог, обращайтесь к нему. Меня тот Бог. Вот если бы я хотел говорить что-то такое, знаете, вот вы знаете, в Америке там есть хороший человек. Вам от этого не холодно и не жарко. Тем более, вы не знаете этого человека, не знаете, если он хороший, какой он этого достиг. Лучше не говорить про Америку, лучше не говорить какие-то общие фразы, но чтобы что-то было понятно, чтобы человек увидел себя, чтобы понял, чем надо заниматься, и чтобы получил благословение, чтобы получил мир, радость, любовь, и чтобы этим мог делиться, чтобы вокруг него возникала вот такая небесная, благотворная, исцеляющая атмосфера. Вот это я понимаю. Вот это разбор слова, вот это собрание, вот это проповедь, да. Вот такой смысл должен быть. А так получается разбор слова ради разбора слова. Это опять обряд. Вот мы иногда говорим, надо общаться. Я не против общения. Но когда вот это общение, как и разбор слова, когда просто обо всем и ни о чем, и в конце не знаете, что сказать, иногда кто-то говорит: спасибо тебе, Господи, за наше общение, за наше единство. Какое единство? Чему научились? Каждый остался при своем. Иногда, я не знаю, как кто, мне иногда вот, ну просто думаю, вот что, вот если бы помолиться, Господи, если мы остались каждый при своем мнении. Ну, надо что-то такое придумать, сказать, ну, сказать: Господи, я получил удовлетворение, я что-то сегодня вынес из этого собрания. Ну, сказать, что не вынес, обидишь. Сказать, что вынес что-то, наврешь. Вы понимаете, да? Я не знаю, кто как себя там чувствует внутри. Я говорю, как я себя чувствую, прав я, не прав. Каждый вправе судить, применять, не применять к себе, да. Но я говорю, я общение, да, за общение. Но чтобы оно было плодотворным, чтобы оно помогло нам строить отношения, чтобы оно меняло нас, сближало и сродняло. Все, я за собрание, я за общение, причем даже почаще. Но когда это просто разбор слова ради разбора слова, общение, потому что надо общение, а толку от него нет, понимаете, для меня это уже не ценность. У меня нет желания лицемерить, принимать участие. Не в смысле, что я ленив. Вы меня зацепите, вы поймете, мы можем до утра просидеть, проговорить, если это будет обоюдно интересно, да? И вы поймете, что я не ленив в разборе слова. Но когда разбор слова или общение обо всем и ни о чем, то, конечно, это неинтересно. Я не осуждаю, я не испытываю зла, ну и особенно времени тратить на такое общение не очень хочется. Я на этом заканчиваю, да, тема. Не думал я, знаете, что будет продолжительное, да, но придется затронуть вот сейчас еще многие понятия, да, чтобы вы поняли, да, вот что происходит в душе, если начинаешь искать вот этого познания Христа. Если хочешь приобрести Христа, вот вы знаете, происходит такая переоценка ценностей, что многое, что вообще теряет всякую ценность, и знаете, как когда-то что-то собирал, впоследствии просто берешь, как говорится, и на мусорку все выносишь. Вот что-то такое происходит и у меня, не происходит, произошло и у меня. Кто-то скажет, что это плохо, кто-то скажет, что это хорошо. Я считаю, что это хорошо, потому что это полезно. Об этом пишет Писание, я вам прочитал конкретно, что пишет Павел. Я Павла понимаю, потому что нечто подобное переживаю. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Думайте, размышляйте, потому что без этого не будет никакого развития, никакого движения. Вот какие мы есть, такие мы и останемся. А это чревато не очень приятными последствиями. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.